Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Есть два типа людей, которые говорят: обстоятельства всегда меняются, люди всегда меняются, мы всегда меняемся. Есть те, кто говорят, что не меняется ничего в этой жизни. Мы судить никого не будем, лишь поговорим про восприятие, про адаптацию к новым реалиям. И поговорим мы с психологом Оксаной Омега. Оксана, приветствую тебя.
Здравствуйте.
На мой взгляд, меняется все. Кто-то говорит, люди меняются, кто-то говорит, люди не меняются. Вот ценности, мне кажется, они не меняются, а люди своим восприятием меняются. Но вот у меня вопрос такой. Готовы ли мы в общей сложности люди вообще к переменам в той скорости, которая не происходит? Потому что, по-моему, скоростя сейчас просто какие-то безумные. И у меня такое ощущение, что мы не готовы. Вот есть разница, кто готов, кто не готов, и вообще готовы ли мы?
Ну, вопрос, конечно, вообще глобальный, потому что вот сразу первое, что приходит, готовы мы или не готовы, и тут даже вопрос уже, мы должны быть к этому готовы. То есть это вопрос уже выживаемости нашей, понимаешь? Потому что время настолько меняется быстро, и если мы не встроимся вот в эти изменения, ну, мы просто не сможем дальше существовать, развиваться и так далее. Поэтому готовность это однозначно должна быть. По поводу того, готов ли кто-то, а кто-то не готов, да, это есть. Действительно, кто-то готов, кто-то может идти двигаться вперед, кто-то к этому не готов, и иногда просто человек не хочет, да, кто-то хочет, кто-то не хочет, а иногда человек действительно не понимает, как это развиваться, как это двигаться вперед, что это значит меняться.
Это страх?
Это есть такая ограниченность в своих убеждениях. Это, конечно, травмы, психотравмы, которые очень истории разные. Мы рождаемся все в разных условиях, в разных историях, и все это сказывается на его готовность развиваться, двигаться дальше и улучшать это самое главное.
То есть, как бы я бы хотел вроде развиваться, но я боюсь туда идти, потому что я привык, что правильно вот так, вот так, вот так. Да, и получается дальше все.
Там такая штука работает. Дело в том, что вот это я боюсь, вот это самый ограничитель наш, вот этот страх, потому что там присутствует боль. И она присутствует прям физическая боль. Развиваться – это физически иногда людям больно, потому что это биохимия тела. Я не сказала о том, что я специалист по мышлению, я именно работаю с мыслительными процессами, происходящими у человека, благодаря чему человек смотрит на вообще реальность по-другому, потому что мы реальность как бы собираем из тех картинок, которые записаны у нас в нейронных наших сетях. И моя задача – помочь человеку пересобрать эту картинку. И вот для того, чтобы ее пересобрать, нужно мозгу вырастить новые шипики, нужно нарастить новые нейронные связи. А это действительно там болит голова, вплоть мозг, он влияет на все тело, и он влияет настолько, что даже тело, оно болит, начинают какие-то различные боли появляться. Это физиологический процесс развития, это даже физиология задействована вся. Поэтому, когда человек встречается с этим, он как бы предпочитает туда не идти, в эту боль. И вот в этом большая проблема. Кто готов идти вперед, а кто нет.
Бывает такое даже, знаешь, что человек думает, вот у меня есть цель, я обязательно ее добьюсь. Но в какой-то момент он понимает, что все, он выгорел. То есть я не могу больше идти. И происходит такой момент отступления. У кого-то это волнами накатывает, у кого-то единомоментно, что все, как мы часто любим говорить, я не способен сделать тот или тот. Я не могу. То есть мы начинаем сами себя обесценивать. Я по части понимаю, что тоже это страх, но вопрос, почему кто-то доходит до своей финальной цели, которую он ставит, не обязательно, что он прет как танк, да, он просто ставит цель и идет к ней. А кто-то на моменте вот этой трансформации, он хотел ее, он вроде ее получил и сдался. Вот те люди, которые сдаются, от чего это тоже зависит?
Я же очень давно консультирую, у меня очень большая практика, и по опыту я вижу, что очень много зависит от того, какой опыт человек получил в своей жизни. Если у человека есть опыт получения результата и выигрыша, да, вот почему хорошо детей отдавать в спортивные секции, чтобы они там побеждали, чтобы они выигрывали. Мозг должен опыт получить, то есть мы должны это ощущение получить, вот выигрыша, победителя. И вот такие люди очень часто двигаются, хотя, конечно, тоже своя история. Вот. А когда у человека часто проигрыш, да, он проигрывает, 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 мозг запоминает это, и тело запоминает. И вот эти ощущения, они преобладают. И человек все время как бы подтверждает эти ощущения.
Это же больно, да?
Это лучше. Больно, и он все время, ну вот, он все время как бы еще раз убеждается. Вот почему мы говорим ограничивающие убеждения, почему много работают психологи. Это и есть вот это ограничивающее убеждение, что у меня не получится. И если у человека это записано как опыт в его сознании, он так и будет двигаться. Потому что в основном все наше поведение – это наши привычки. Вот это, наверное, самое такое открытие последних лет наших нейрофизиологов, что мы работаем на автоматах, автоматические модели поведения. И это наши привычки. Мы так привыкли. И если человек привык, то он вместо того, чтобы разобраться с этой историей, посмотреть внимательно и ее изменить, а это другая немного работа, он вместо этого все время подтверждает то, что у него записано в его мозгу, вот эта информация. Он ее все время подтверждает, подтверждает, подтверждает. И в итоге мы же живые системы, у нас биохимия, да, работает, и мы называем это энергией. Есть энергия, нет энергии, да, в зависимости от того, какие гормоны мозг нам выбрасывает. И если мы как бы привыкаем к тому, что мозг все время нам вот этот гормон стресса и так далее, да, выбрасывает, и у нас на этом как бы энергии все меньше и меньше, меньше и меньше, и постепенно человек просто, ну, как он устает. Отсюда вот эти все и выгорания, профессиональные, эмоциональные и так далее. Человек как бы просто устает, потому что у него нет источника вот этого получения дофаминового вот этой всплеска энергии.
Это получается, что вот есть люди, которые постоянно в тотальном состоянии усталости, есть люди, которые в тотальном состоянии вот такие по волнам, да, там то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Получается, что мы целиком и полностью позволяем себе сами пребывать в этих состояниях, но говорим, что это природа, погода, давление, куча всего. То есть это только наше состояние.
Это только наше состояние, я больше скажу. Мозг, в чем его специфика? В том, что у него есть две функции, которые очень важны для нашей жизнедеятельности. Это мышление и сознание. Мы очень много знаем о сознании, да, нам там в школе на сознательность, родители на сознательность, и мы много на него опираемся. А наша задача — обратить внимание свое на мышление, на наши мыслительные процессы, которые происходят у нас как бы вот фоном, вот то, что идет, вот то, что мы называем бессознательным. И у нас просто нет вот этой, знаешь, культуры замечания вообще за собой, смотреть за собой, за своими мыслями наблюдать. А это очень важно. Потому что сознание, оно социально обусловлено. Оно кем-то тебе как бы внесено в твой...
Ты должен.
Да, ты должен.
Понимать.
Вот так надо, вот так правильно. И отсюда возникают вот эти внутренние конфликты. И люди вместо того, чтобы разглядеть эти внутренние конфликты, потому что там основные затыки, вместо этого они идут вот на подсознание и как бы много в этом теряют. Там нет у них энергии, там нет их хочу, а есть вот этого много надо и много должен. А там нет для них энергии. И поэтому наша задача как бы переключить свое внимание больше на свое мышление. А как я там мыслю? И когда я начну вот это наблюдать, я могу эти мысли начать менять. И тогда вот благодаря тому, что я начну менять свои мысли, у меня начнет меняться моя вообще история жизненная.
Я прям вспомнила детское вот это «на себя посмотри».
Вот.
Это же была такая болезненная фраза. Когда тебе тыкали «посмотри на себя», и никто же даже не думал о том, что действительно нужно обратить внимание на себя. То есть, по сути, сейчас мы предлагаем сделать то же самое, только каким-то более экологичным опытом.
Более, да, более грамотно. Действительно, нужно обязательно посмотреть на себя. И здесь вообще глобальная, вообще, знаешь, так скажем, какая-то системная ошибка нашего, может быть, даже образования, вообще воспитания детей. Она, конечно, оправдана тем, что прошлое наше, да, вот советское прошлое, там, военное и так далее, там нужна была вот это, когда ты смотришь за другого, ты много внимания другому, потому что нужно было всем объединиться, должно было быть вот это плечо братское, сообщество. То есть человек мог выжить только в общине в такой, да. То сейчас время как бы индивидуальностей, но это тоже другой момент, качество другое. То есть у нас пока вот сознание, люди, знаешь, вот даже бывает, а что, эгоистом стану? Вот это самый основной страх. Потому что это такой старый системы глюк, если ты не в обществе, тебя изгонят. То сейчас тема именно, вот знаешь, вот личного качества, вот этой индивидуальности. Почему сейчас вот этот бренд личный, да, много об этом мы говорим? Потому что качество человека, каждого человека, от этого зависит качество всего общества. И сейчас вот эта тема актуальна. А для того, чтобы качество каждого повышалось, для этого нужно сначала на себя внимание обратить, начать все с себя, менять себя, улучшать качество своей жизни. И когда ты будешь делать это, вокруг тебя люди, сообщество, это тоже все начнет улучшаться. И это уже, ну, другой уровень, так скажем, да, нашего развития, нашего общества. И поэтому сейчас важно вот этот фокус внимания, который нас с детства воспитывали, да, дай другому игрушку, там,
поделись,
ну, там, посмотри, как другой, вот все время сравнение. Не надо смотреть на других, смотри на себя, начиная с себя, другие там, как бы, они встроятся, ты как бы сможешь с ними договориться, потому что мы даже других можем понять только через себя. Вот когда мы поймем, что у нас происходит, нам будет понятно, что происходит в другом. И мы будем на другого смотреть совершенно по-другому. Мы тогда его будем своими глазами видеть и понимать, что с ним происходит.
Главное, да, не переложить именно все свое сознание, даже свои шаблонные рамки вот на другого. То есть тут, мне кажется, как раз наоборот.
Да, а что у нас и происходит. Часто мы вот люди разговаривают, видишь, что вообще-то разговаривают как бы люди, они как бы друг друга не видят, а разговаривают какие-то две истории. И каждый говорит про свое, и вот это про свою боль, про свои какие-то...
А второй говорит, ну как так можно было вообще?
Да, ну а мы там как так можно? И вот эти тоже истории важны, когда ты, когда себя понимаешь, ты начинаешь видеть другого, ты начинаешь слышать его, и тогда ты сразу... А какая задача? То есть если ты хочешь с другим договориться, тогда тебе надо его увидеть, и надо его услышать.
Да.
И тогда ты сможешь с ним договориться. То есть такая тема, что для того, чтобы тебе получить что-то от другого человека, тебе сначала нужно дать. Ты когда дашь ему то, что хочет он, потому что тебе не жалко, ты готов, да, тогда он даст тебе то, что нужно тебе. И вот это вот содружество, мне кажется, сейчас тема вот нашего времени, почему произошла вот эта пандемия, и все это произошло, потому что людям нужно перезагрузиться. Надо задуматься немного о других вещах, которые выходят на первое место, а мы немножко фокус внимания сместили на то, что неважно, ценности поменять.
Конечно, это сложная ситуация, потому что сейчас уже все подуспокоились, а первое время вот эта озлобленность массовая. То есть я даже по себе могу сказать, люди шарахаются, люди перестали здороваться вообще. Но сейчас... У меня лично такое впечатление, что мы дистанцировались друг от друга, но мы возвращаемся в какие-то прежние добрые, скажем так, отношения и просто взгляды на кого-то. Но я честно могу сказать по себе, что когда я выходила на улицу, я, не подумав, предложила там женщине в возрасте помочь ей просто донести какую-то сумку. Когда она от меня отпрыгнула, до меня дошло наконец-таки, что сейчас свое вмешательство предлагать не нужно, потому что она там была в перчатках, я просто не посмотрела и не подумала. А у меня еще другой вопрос по поводу эгоизма. Как действительно не переусердствовать? Потому что вот этот страх, стану ли я эгоистом, он действительно есть, и очень часто он осознанно есть, потому что некоторые, понимая под тем, что ему нужно заняться собой, переступают ту грань, и действительно они... перестают настолько смотреть на других людей, немного не в том формате, они перестают замечать других людей. То есть такое чувство, что они остаются одни во Вселенной, на помощь другим людям, там, им плевать становится. Я говорю грубо, конечно, но все равно. И на то, там, сидят они в общественном месте, как комфортно ли другим людям, им тоже все равно. Но они считают, что они как бы развиваются личностно, и они...
Имеют право.
Да, имеют право, потому что у них фокус внимания на меня. Вот где здесь грань? Я в том плане, что как, может быть, какой задать себе вопрос, чтобы понять, ты на грани эгоизма или ты на грани здравого смысла все-таки отношения к себе?
А ты знаешь, а тебе жизнь покажет. Вот это так работает. То есть если у тебя грань у тебя нарушена, то есть вот в природе, вот как я вижу, опять же, по опыту консультирования и вот вижу вокруг люди, как живут, как-то все очень простроено, грамотно. Существует этот баланс. И как только ты что-то нарушаешь, ну как бы какой-то баланс, у тебя сразу начинает прилетать. И если у тебя в жизни начинают приходить истории, где часто там у тебя какие-то ситуации, которые как бы ты здесь ни при чем, а у тебя почему-то это происходит, то, что тебе не нравится, то вот человек, который задумывается, опять же, да, который смотрит на жизнь не просто как бы идет и как там получилось, так получилось, а он анализирует, он включает интеллект свой, да, то когда у тебя раз случилось что-то, два, три, для тебя это повод задуматься. То есть тебе как бы вот, ну, реальность, пространство, оно дает тебе знак какой-то, что ты неверно двигаешься. Вот есть какая-то ошибка у тебя в твоих мышлении, в твоих действиях. И когда человек вот только эгоист и только на себе, у него начинают возникать проблемы в жизни. Это реально так работает. И вообще-то задача наша, почему мы должны стать внимательны к другим? Потому что мы должны понять прежде всего, что мы социальные существа. Мы не выживем без других людей. И нам от того, что чем больше людям вокруг нас будет хорошо, им будет хорошо жить, нам от этого будет тоже хорошо. То есть это выгода прямая для каждого. В этом, может быть, как бы, знаешь, эгоизм наш. Делать другим хорошо, чтобы мне было хорошо. Это другой уровень. Я бы назвала это эгоцентризм в плане центрироваться на себе. Потому что через это у тебя силы появляются помогать другим.
Хочется отдавать.
Ты устойчивый становишься. Да, ты в центре, ты устойчив, и ты можешь помогать. Потому что когда ты не устойчив сам, эмоциональный и так далее, да, ты и помочь не можешь. Ты как бы помогаешь из боли, а там тебе... А что ты... Ты сам-то себе помоги сначала, потом мне помогай. Там вот такое прилетает. Как только ты устойчив, ты вот этот центр свой находишь, ты легко можешь помогать другим.
На самом деле, я уже сейчас беспрекрас скажу, что я увидела в тебе. То есть меня настолько поразило, видно, что человек... спокойный, в хорошем смысле этого слова. Видно, что от человека прям таращит, я не могу это другим словом заменить, энергии очень спокойный и сильный. Сильный в плане не то, что там, все прекрасно, да, как некоторые там, даже специалисты, неважно какого профиля, там, я специалист, у меня все хорошо. То есть человеку, у которого все хорошо, следует задуматься, а что с ним не так. У меня, знаешь, что, какой вопрос? Я читала, что есть биологическая предрасположенность к адаптации, к жизни. То есть якобы кому-то дано, кому-то не дано, кто-то быстрее адаптируется. Но если так раскинуть, да, то, начиная с самого раннего детства, кто-то из детей быстро адаптируется к чему-то, кто-то медленно адаптируется. Но стоит ли это ссылать на то, что кому-то дано, кому-то не дано, или это тоже все зависит от развития? Или все-таки есть какие-то плюсы?
Вот как я считаю, вот мое мнение, что нам дано всем. Это биологический механизм. Мы одинаковые биологические существа. Мы, так скажем, сделаны, да, по образу и подобию, по одному, да, и поэтому у нас у всех этот механизм заложен. А вот развит он, не развит, это уже история человека. Опять же, все идет из, когда родился, из детства, из семьи и так далее. Потому что развивать вот этот адаптационный механизм, по большому счету, это задача родителей. Потому что ребенок не умеет, не знает, не понимает, как устроен этот мир. Он многого не знает, родители должны его научить. То есть основная родительская функция вообще-то ребенка научить общаться с этим сложным миром, рассказать, как он устроен, показать ему, дать ему совершить эти ошибки такие, быть рядом, чтобы он раз, потому что пока он пальчик не обожгет, сколько вот детей рождается, сколько им не говорят, горячо не лезь туда. Все залезли, все попробовали.
Зато
так мы получаем
действия.
Опыт. Да. Действием мы таким образом получаем новый опыт. И вот если, опять же, про изменения. Пока мы не переживем какой-то опыт, мы изменения не получим. Очень важно. Узнали, пережили, получили опыт. Так вот этот механизм, если родители тебе его показывают, конечно, ты быстрее освоишься, поэтому кто-то выстреливает, ты пошел сразу. Ему понятно, что ему надо, куда ему надо. Все, он к успеху прям прет туда, да? А тех, кого в детстве не лезь,
это не ходи, да?
По рукам и так далее, да, там пугали дяденьками, милиционерами, еще кем-то. Вот страшный-страшный мир. Понятно, что им тяжелее, им приходится преодолевать этот страх, это потому что, ну, это действительно ужас. Если вот люди рассказывают панические атаки, это просто страх вот этой смерти, это ужас ужасный, это переживать очень трудно. И человек поэтому, конечно, он медленнее идет. Но развивать все это возможно и может каждый развить. У нас мозг, понимаешь, это как мышца. Вот там эти связи тренируются. Это просто тренировка. Узнать новый опыт, как его получить, и потом только тренируешь, и как езда на автомобиле. Хоть старый затертый пример, но он очень хорошо подходит.
Я не могу, может, я не в тему, но про панические атаки, раз уж мы про них заговорили, у меня складывается впечатление, что человек сам на себя прикидывает то, что ему становится страшно. И он накачивает еще сильнее. То есть это не какая-то там хроническая болезнь, которая передается.
Не генетическая,
да, да. То есть это
не
просто
рождаются с этим.
Не
да.
рождаются,
нет,
просто приобретенное самим человеком.
Это да, это приобретенное человеком в процессе жизни, накопленное напряжение. Скорее всего, это вот ребенок вот в страх вот этого много-много-много, он живет в этом, живет, накапливает, потом становится взрослым человеком. И вроде как он расслабляется, а вот это накопленное напряжение, оно остается. И оно потом раз, и у человека в какой-то момент, у меня даже были консультации, были истории, когда человек жил прекрасно, все хорошо, то есть вот нет этого спускового механизма, который запускает, то есть вот на ровном месте может. А там история просто из детства, конечно, там ужасное, страшное, ребенок маленький, все это запечатлел, а когда она выросла, и все стало хорошо, спокойно, начал скидывать. Я, конечно, не биолог, не физиолог, да, я просто психолог, но это вот я увидела вот так у меня в консультации, прямо это было так, это было видно. И я понимаю, что сейчас уже изучая дальше мозг, мышление, тело, тело как флешка, оно записывает прямо вот эту запись всех наших вот болей, всех наших травм, которых, да, получает психика. Мозг запечатляет и где-то в теле. А потом это напряжение, оно должно как бы это...
Куда-то выплеснуться.
Да, выплеснуться. И панические атаки часто это вот этот сброс вот этого напряжения, хотя он очень неприятный. И, кстати, его можно тоже, эти панические атаки, в принципе, достаточно легко блокируются, убираются постепенно. То есть мозг, его нужно как перекодировать. Опять же, это привычка мозга напрягаться.
По твоему опыту. Если с тобой произошло что-то неприятное, как ты сбрасываешь вот это неприятство?
С тобой
не происходит?
Со мной, конечно, со мной всякие истории происходят, просто у меня как-то мало стало неприятного, потому что мне стало все это интересно. Я вот сколько говорю, вы переведите все в это в интересно. Вот я даже вот, ну, своим, у меня группа работает, я называю «Точка опоры», я помогаю людям как раз вот перекодировать свое мышление, учу их мыслить по-другому и видеть совершенно другие вещи, которые они не умеют видеть, их нужно этому научить. Мозг надо показать ему, чтобы он начал смотреть на другое, как бабочка видит цветы, точки в саду, а муха, значит, это. Вот я учу, чтобы они как бабочки, да. видели совершенно другое в той же самой реальности. Потому что реальность у нас у всех субъективна. Мы все видим свою реальность. Она очень сложная, но мы выбираем из нее свою информацию, да, и как бы картинку эту собираем чисто свою субъективную. Могут два человека смотреть на одно и то же, видеть совершенно разные вещи. И вот я помогаю людям, чтобы они начали видеть вот цветы, и говорю о том, что наша задача решать вот эти жизненные свои задачи как квест. Вот представь, почему этих квестов появилось много. Когда ты не знаешь, где тебе что надо найти, что открыть, где ключ, где что, но тебе нужно решить. И ты получишь там приз.
И там всем интересно, кстати.
И туда все ходят, да, и там интересно. И вот нам надо нашу жизнь тоже рассматривать как квест. Немного стороны. А как тут сделать так, чтобы у меня тут получилось? Потому что я вас уверяю, из каждой ситуации, из каждой, 100% я даю гарантии, всегда есть выход. Причем иногда такой выход, который тебе может дать такой ресурс, который тебя вообще на другой уровень жизни вынесет. У нас волшебное время. Мы вот действительно счастливые люди, кто сейчас живет, потому что уникальные возможности колоссальные. Но это нужно вот мозг подключить, интеллект, и он тебе будет искать вот эти выходы. Про меня,
сброс,
да?
Да, сброс.
Я про то, что...
Негативно.
Я, знаешь как, я ищу всегда, значит, мне интересно, и я всегда ищу причину. То есть я быстро очень слышу, когда у меня как-то ощущение, которое мне некомфортно. Я тут же ловлю этот момент, что я сразу анализирую, причина какая. И когда я нахожу причину, о, так вот что, и у меня там сразу история. Я даже инсайты часто там хожу. Оказывается, какая-то история, вот она вот так, и вот она мне отыгралась. Классно, спасибо. И все, и у меня эта неприятность. Самое большое, ну, полчаса меня может как-то эмоционально поволновать, пока я ищу ответ.
А кто-то физически сбрасывает, вот по твоему опыту?
Физически тоже, возможно, да. У меня, видишь, привычка, я сразу ищу интеллектуально. Причинно-следственной связи, я логик, мне интересно это находить. Телом, естественно, тоже. Душ, приседать, поджиматься можно. Ну, то есть переключить на физический кортизол таким образом, как бы быстрее расходится, ты быстрее снимаешь. И переключаешь мозг, потому что жвачка начинается, ты начинаешь долго копаться, вот эти, вести диалог,
что?
Вот этот, да. А как бы ответил, как бы это. И там много сил, это очень энергозатратная штука. Вот лучше туда не растрачивать энергию, а переключить, допустим, на физику тело, снять с себя это напряжение и уже другое качество. Потому что, опять же, вот мы хорошую тему затронули. Вот когда человек поймет, насколько важно состояние его вот в моменте, что отсюда все. Вот ты в каком состоянии, ты вообще делаешь что-то, действие производишь, качество жизни твое зависит. Вот все, общение с близкими людьми, идешь ли ты профессиональный, да, там, либо ты встречаешься с другими людьми, от которых зависит дальнейшая твоя жизнь, все тебе только твое состояние. Вот готов ты, из какого состояния ты действуешь, такой результат ты и получишь. Если бы люди задумывались о том, как это важно, что мы считываем друг друга, что пространство отвечает на твое состояние, тебе дает тот результат, было бы интересно, раз я в плохом состоянии, как мне себя быстро переключить? Очень много возможностей.
Потому что многие, вот я по своему опыту, да и я так делаю, что уж кто-то больше, кто-то меньше времени в этом состоянии проводит. Многие говорят, вот там тот-то человек испортил мне настроение. И я видела, как прям полдня человек говорит, мне не нравится, что вот это вот так. Я смотрю, человек не хочет выходить из этого состояния. Mm-hmm, то есть ему mm-hmm. там хорошо. Кому там комфортно?
Комфортно тем, кто привык. Кто умеет по-другому. Это люди не умеют по-другому. Их нужно научить. Это привычка. Страдать – это привычка. Переживать – это привычка. Бояться – это привычка. Вот это настолько, вот кажется, просто. Но привычка, ее, ты понимаешь, да?
Сложная,
трудно
вообще,
переучить. Безумно. Но когда ты понимаешь, что это возможно, и качество жизни, вот, допустим, у меня курс вот «Точка опоры» идет 2 месяца. Это минимальный, когда вот хотя бы человек вот понять
старт
механизм.
Такой, да?
Да, вот как это переключать и как эту привычку менять. По-хорошему, человек за год может войти в совершенно другое качество личности. Вот это реально работающее. Причем там люди меняются физически. Потому что они становятся теми, кем они хотели быть всегда на самом деле.
Но я искренне считаю, что просто не может мозг меняться без включения тела. Потому что когда ты действительно хочешь быть ну, таким именно выносливым во всех сферах своей жизни, то ты обязан подключить и мозг, и тело. Даже не только обязан, тебе начинает хотеться это сделать. Пускай там ты не будешь каких-то идеальных форм, но ты будешь чувствовать, что ты можешь. Я просто связана частично с не спорт, но с такими с нагрузками достаточно с самого детства. И профессиональная я в этом была. И у меня убеждение, например, вот ты ставишь себе вот такую-то планку, у тебя нет возможности, там, не знаю, 15 секунд сделать то или иное упражнение. И даже когда ты уже совсем подходишь к концу, ты понимаешь, что у тебя нет разрешения на то, чтобы не доделать. И ты выносишь. И потом мне кажется, что это очень хорошо способствует на мозг. То есть мозг у тебя делает точно такие же упражнения, по сути. Где-то работает, где-то не работает.
То есть, а там, знаешь, как, чтобы работало, вот опять же, я на себе все это, и вот смотрю, у людей тоже получается. Работает, когда ты смысл находишь. Вот эта штука очень важная. Почему люди часто не работают? Почему они не достигают, не хотят, лень, вот эта прокрастинация? Да? Угу. Они смысла не видят, они его не нашли. Нужно обязательно найти смысл. А смысл в чем как бы проблема? Он у каждого свой. Он очень индивидуальный. И все вот о чем мы общее-общее, мотивация, это все, оно не на всех работает. Потому что...
Мотивация у всех разная.
Мотивация у всех разная. И вот когда ты свой найдешь смысл, вот, допустим, когда я поняла, что я буду лучше думать, я буду себя лучше чувствовать, у меня будет лучше действие, я стану эффективнее, у меня там, я поменяю то, что я хочу, я вот это начну. Что этому помогает йога, потому что йога мне меняет состояние. Я на эту йогу стала бегать, как заведённая, все тренировки, потому что я действительно там, да классно, я выхожу, у меня энергия, у меня состояние поменялось. Я из этого состояния там сториз записала, прямой эфир провела, провела консультацию. Это качество другое. Я когда увидела, как это влияет, как это работает, так я на йогу с удовольствием бегаю, потому что мне приносит это удовольствие. Я нашла в этом смысл. И вот когда люди поймут, что очень важно мыслительный процесс соединить с телом, вот когда вот это соединится, вот я почему точка опоры, да, вот эта точка. Вот люди же мечтают исполнения желаний. Вот достигнуть как? Вот как только соединится, и вот это возникнет. Вот это хочу. И мысль становится, достигает цели. Это звучит как волшебство, но мозг не изучен. Что-то там нейрофизиологи говорят, еще непонятно. Это что-то очень мощное, неизученное. Как это работает? Я же говорю, я не очень эзотерический, потому что я люблю, чтобы все было научно обосновано, реально работающее, реально существующее. Мне вот это больше. Я слушала, очень много слушаю нейрофизиологов. И Черниговскую Татьяну Владимировну видела вас здесь, и, конечно, Константин Владимирович Анохин, очень уважая наш ведущий нейрофизиолог. И вот у него в лекциях вот буквально вот последние годы стал звучать о том, что у нас в мозгу есть какие-то нейроны, которые даже знают, что происходит во внешнем пространстве. И они как бы возбуждаются, активируются, когда что-то во внешнем пространстве меняется. То есть мы каким-то образом связаны с внешним пространством, и оно влияет на нас, а мы влияем на него. Вот почему важно, когда вот это вот соединение тела и вот эти нейроны, скорее всего, как-то связываются, и тогда у тебя как бы начинает все получаться. Ну, как люди говорят, ой, а вот так повезло, а вот да, так да. Там, там...
А мне не повезло, а ему
этому повезло.
Повезло.
Да. А это вот просто кто-то правильно сложил вот этот мыслительный процесс, и мысли, и тело, у него вот это все сошлось в едином, и у него получилось то, что он хотел.
Мне очень понравилось, как после вот прошлой нашей записи, когда ты записала сторис, и когда сказала, что возможности приходят сами по себе, главное их принять. И меня тоже перещелкнуло, потому что мы не умеем принимать возможности. Мы боимся, мы говорим, что да нет, это не мне, ну я еще не достоин, я еще не дорос. Это, наверное, ерунда, это вообще случайно. А вот принять это действительно какое-то осознание. Пока мы говорили, знаешь, что мне хотелось спросить? Мне задали такой вопрос, как помочь человеку понять, какая цель в его жизни правильная? Я говорю, это же какой-то, ну, утопический вопрос. А сейчас мне стало понятно. У всех своя цель,
да,
и у всех свои.
Цель свою можно только почувствовать. Вот я могу тебе рассказать. Это возникает внутри. Вот знаешь, это, я называю это чувство несомневаемости. Это вот так и никак иначе. У нас у многих в жизни такие вещи бывают. Мы просто не обращаем внимания. Ищите свое, когда вот прямо раз возникнет чувство, что только так. Вот никак по-другому. Причем действительно, вариантов
и
может
даже
быть.
Даже если кто-то скажет, что это не так.
Да, вот не надо. Нужно вот на внутреннее свое. Опять же, чувствительность нужно развивать, нужно научиться, опять же, фокус внимания на себя и начать себя изучать, как я реагирую, на что мне интересно, на что неинтересно. Это нужно прежде всего вот изучить себя, как я функционирую, на что я откликаюсь. И тогда я увижу, что на что я откликаюсь, то мне и нужно. Я когда начинаю в ту сторону двигаться, у меня начинает там все складываться, я понимаю, что вот это мое. Мне кажется, мы рождаемся каждый со своими вот там целями, задачами, движениями куда-то.
Это по ребенку видно. Просто мы потом
куда
приходим к школу, да, и начинается вот это правильно, вот это неправильно, вот тебе оценка такая, вот тут ты снова не такой, вот учи здесь физику, биологию, ты должен ее любить. И цель закончилась. А потом вышли с 11 класса и такой, ну-ка, расскажи, друг, что ж ты хочешь? И мы говорим, в смысле, что я хочу? Я уже не помню, что я и хотела.
Вот, потому что родители ему свои какие-то истории хотят через них проиграть. И как бы вместо того, чтобы смотреть внимательно, куда ребенок тянется, и помогать ему туда идти, Они его заворачивают на свои какие-то. Но это старая система, опять же, вот эти системные ошибки. Я думаю, что сейчас молодые родители, они уже более внимательны, более грамотны, и поэтому очень сильный разрыв поколения. То есть вот даже уже там бабушки, дедушки и внуки, это колоссальная разница в поколениях, и сейчас прекрасное поколение. Единственное, что они очень чувствительные. Они приходят ко мне на консультацию, я вижу, что они как без кожи, то есть они настолько...
Это какой возраст примерно?
18, 20, 22 года, и очень много уже они в 20 пишут, я не могу найти себя, не могу найти свой путь, я потерялся, растерялся, и я так думаю, вот это да, мы в 20 лет еще даже не задумывались, чуть-чуть там я вообще...
Но мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что ценности чуть-чуть как будто недоданы. Мы рушим все шаблоны, все границы, и я, ну, родилась, да, в деревне, смотрю, идет молодежь, которая ругается матом жутчайше. Я понимаю, что все ругаются матом, все также ругались, но при взрослых не ругались. А здесь как бы такое ощущение, как будто все равно.
Угу.
То есть вот тут я иногда смотрю, мне чуть-чуть больно, хотя, по-моему, поколение тоже действительно, оно просто настолько вот стремительно куда-то мчит, действительно, в 20 лет я тоже часто, например, хотя нет, 20-летних я, наверное, мало знаю, там, 23, но все равно я осознала, что я вот этот человек. Я думаю, боже мой, это же прекрасно. Это правда.
Про ценности. Да, ценности важны и нужны, потому что это как наши ориентиры. Должны для нас быть такие, как бы, да, вот эти реперные точки, на что мы ориентируемся, и тут бы ценности хорошо. Проблема в том, что ценности стали, много противоречий стало, правда и неправда, а вот молодежь стала чувствовать вот эту неправду. Сейчас это вот, я думаю, это все будет меняться. Ценности обязательно будут, без них мы никуда. Просто они немного, наверное, все-таки изменятся. Да.
Опять же, сейчас ты говоришь, молодежь чувствует, а ведь действительно, нам говорят, что нужно быть вежливыми со взрослыми, да, к примеру.
Угу.
Но сами себя так не ведут.
Тут же взрослые,
да. Тут же взрослые немножко ведут себя по-другому. И это тоже никогда не задумывался о том, что молодежь стала более чувствительной, ведь правда.
Они очень, ты знаешь, вот сейчас я слышала такое выражение «трушные», «трушники» или, да, или «тру». Вот «тру» вот эти, они за правду. И они действительно очень чувствительны к этим моментам. И взрослым нужно задуматься, нужно перестраиваться. Уже не проходит, то есть как бы учить ребенка делать так, а самому не делать, это уже не работает. И мы вообще становимся больше, знаешь, люди, которые уже не словами, а больше общаемся невербально. Мы больше считываем информацию. Да, вот эти чувства. Опять же, возвращаемся к состояниям. Почему нам нужно быть всегда вот в этом качественном состоянии? Потому что нас считывают по нашему состоянию. И вот это даже правда, неправда, говоришь, ты отзывается, вот эти противоречия внутри. Все это человек сейчас умеет считывать. Вот почему нужна, опять же, экологичность внутренняя, да, экология, гармония. Чувствую, думаю, говорю и делаю – это одно. Это обязательное условие нашей жизни. Это то, что у тебя жизнь начнет тебе помогать. Вот эта гармония, вот это везение, и все будет у тебя складываться. Если у тебя здесь нарушен вот этот момент в чем-то, у тебя будут какие-то возникать проблемы, затыки, и будет тебя заставлять задуматься. Что-то неправильно в твоей жизни происходит.
И тут вопрос не думать о том, что почему мне не везет, а действительно задуматься.
А задуматься, что у тебя там, в чем системная ошибка, в чем ошибка мыслительного какого-то у тебя процесса, либо в действиях, либо в мыслях, либо в словах.
И у меня еще есть один вопрос. Я не могу, в общем, я обещала. Есть у меня один слушатель, который давно мне пишет и просит передать ему привет. Его зовут Камран Назбаку, поэтому привет Камрану.
И привет, Камран.
Мне кажется, он будет рад, потому что я обещала, надо обещание свое сдерживать. Вопрос чуть-чуть не в тему, но мне кажется, он может коснуться. Вопрос был такой, я сначала не совсем его поняла. Он говорит, я хочу спросить о том, как важен минимализм в жизни. Люди сейчас нацелены на то, что счастье – это деньги, счастье – это богатство, счастье вот во всем, в каких-то материальных благах. Он говорит, а я считаю, что важно в жизни окружать себя минимализмом, минимализм в вещах, в общении и так далее. Почему? Он говорит, я пытаюсь, я так поняла, проверить себя на качество жизни, что счастье должно быть не в зависимости от всего. Он говорит, насколько действительно минимализм может привести человека к счастью?
Камран. Обожаю. Ну, смотрите, у нас на планете сколько? 7 миллиардов, да, уже, говорит,
да,
по 8,
да, уже
там, да, уже больше. И вот представьте, сколько нас, и мы все разные. И вот минимализм для кого-то да, для кого-то надо вот роскошь и богатство, кому-то вообще надо в поля, кому-то в город в большой, да, кому-то природу. Мы все разные, поэтому здесь нет, конечно, там, да, вот правильный минимализм, а вот это неправильно и так далее. Это нет, но понимание счастья, вот если вот, допустим, Камран, да, вот ему минимализм, для него это счастье, он это обнаружил, для него это да. Если он при этом получает вот это вот мне все нравится, вот так мне хорошо, вот так мне комфортно, значит, для него минимализм, да. Если человек там, ему вот это, и он в этом себя чувствует хорошо. Вот сейчас тема, понимаешь, не количество, а качество. Качество. И найти свое качество, потому что некоторым, вот, понимаешь, вот важно вот такую чашечку, именно вот такую да, купить. Да. Он испытывает, вот есть у меня такое, мне вот посуду вот такую надо, мне вот такое надо белье, мне вот... Это не значит, там оно не обязательно дорогое, но вот именно я должна потрогать, увидеть, о, оно меня вызывает, я покупаю, потому что оно мне создает вот то состояние, когда я испытываю, которое можно назвать, вот это счастье. В тот момент, когда я пью кофе, вот из этой чашечки, я испытываю это состояние
счастья.
Он говорит,
ну это же мгновенное какое-то, то есть это же временное, оно же проходит, человек якобы окружает себя вот этим всем, бутафорией, так скажем, хотя по факту-то нет. И... Сейчас ему хорошо от этой чашечки, ага. А там через какое-то время нет.
А вот, а почему нет-то? Вот это момент. То есть вот мне сейчас хорошо, я попила, я выхожу в этом состоянии. И вот это и есть самая главная интересная тема, что происходит, что вдруг у человека вот это состояние счастья, он попил кофе из красивой там кружечки, чашечки, выходит, и что случается, что вдруг у него это состояние пропадает, это счастье. Вот это и штука, с которой человек должен все время видеть. Вот он должен свою жизнь всегда анализировать. И когда он научится, он увидит, что он вдруг отреагировал на какого-то другого человека, потому что у того было настроение плохое, он подошел к нему, и он отреагировал, взял на себя это настроение, у него пропало счастье, и он несчастлив. А зачем ты брал? Ну, зачем ты так отреагировал? И вот эта тема изменения системы реагирования вообще своей в жизни, вот этих старых автоматов, мы меняем на качественные, то вообще состояние счастья, ну, по крайней мере, удовольствие от жизни, по крайней мере, то, что мне нравится, все, что происходит в моей жизни, это уже для взрослого человека, ну, обязательное условие. Что тебе, взрослому человеку, вообще, кто тебе в жизни мешает быть довольным своей жизнью? Вообще-то это твоя жизнь, да? Ну, ты ее делай, как тебе надо. Ты же взрослый человек, тебе никто не может ни приказать, ни указать. Невозможно обидеть человека, если он не обижается. Все, это закон. А вот если ты обижаешься, я вот в своей работе использую детское состояние, да, детский сад, как бы говорю, ну, это детский сад, там все эмоции наши, вот эти обиды, разочарования, претензии, все это детский сад, потому что детки, они не умеют, не знают, как с этим делать, их родители им рассказывают, ну, ты не обижайся, а ты вот так сделай, вот так сделай. То взрослый человек, он сам с собой может эти вещи там поговорить и сказать, подожди, стоп, ну, а что ты обиделся-то, а на что было обижаться? И там, если начинаешь смотреть, а там оказывается, ну, детский сад сплошной. Поэтому тема, вот, камрад, что тут не только чашечка, а вообще, в принципе, это состояние фоновое, как бы, по жизни у тебя должно быть. Ну, мы просто слово «счастье», оно такое, как бы, да, уже общее-общее. Но, по крайней мере, вот я говорю, вот я его определяю как «мне нравится все, что происходит в моей жизни». Вот правда, я встаю с утра и до вечера, и мне все нравится. Вот мне сейчас очень нравится то, что происходит.
И мне сейчас очень нравится.
Да.
Это, в принципе, был хороший прям финал. Но у меня сейчас, мы перевернем зеркально. Если человек не кайфует, скажем так, от того, что он в состоянии минимализма этого, но пытается себя истязать, пытается себя проверить, стоит это делать или нет?
Ну вот я бы нет. Чем больше я изучаю, читаю, смотрю, как работает наша нейрофизиология, вот опять же, услышьте, напряжение физическое, когда мы что-то делаем, да, тренировки, или нам надо статью написать, там себя там сесть, заставить, это другое, это да, мы без этого никуда. Мы должны это понимать, принимать. Я имею в виду эмоциональное напряжение, когда ты расстроен, ну, то есть вот любые. Их не должно быть. То есть вот эти напряжения у нас не должны возникать. Вот эта сила воли – это напряжение. Любое напряжение – это неверное. Мы должны его уметь перевести в другое качество.
То есть сила воли, по факту, которую мы пытались развить, это не вообще...
Ну, опять же, смотри, что мы называем силой воли? Если ты это преодолеваешь, и ты каждый раз испытываешь дискомфорт, и тебе плохо, и ты не получаешь энергию от этого, то есть ты либо должен получить эту энергию потом, понимаешь? И вот это тебе дает прибавку, то пожалуйста. Но вот именно когда сила воли, когда ты все делаешь на силе воли, у тебя жизнь состоит из того, что ты все время преодолеваешь, я считаю, это неверно. Это не то качество. Это, опять же, привычка все время страдать. Все время. И как бы у людей, это особенно, кстати, старшего поколения, люди отличаются тем, что если они не работают физически,
да,
тяжело,
не устали,
трудно, если они не устали, они как будто бы не живут. потому что они не знают другого состояния. Они не умеют отдыхать, ничего не делать. Для них это жизни нет, как будто бы. И поэтому они все время должны работать. И вот когда человек вот привыкает на силе воли в свою жизнь всю полностью ставить, это тоже не совсем верное качество. Опять же, там энергетический ресурс, он закончится, не сможет он долго на этом ехать. У нас энергия приходит, когда мы получаем удовольствие, когда мы получаем радость, когда мы «Вау, классно! Вот это здорово! Получилось у меня вот это! Я получил дофамин!» Вот здесь мы получаем.
Я знаю некоторых руководителей, которые считают, что если сотрудника бросить в такую ситуацию, которая ему неприятна, он якобы ее преодолеет, и тогда он вырастет. Я вот вообще абсолютно против, и у меня все время начинало возникать какое-то противоречие. Зачем? Почему? Зачем человека бросать? Ну, я считаю, что искренне, что есть неприятность, которая... Мы просто боимся чего-то, и нам нужно это начать, просто нам нужен пендаль дать, чтобы мы наконец-таки собрались и сделали. А есть то, что действительно мы терпеть не можем, нас туда бросают и ждут, пока мы вырастем. Мне кажется, что тут роста не может быть никакого.
Нет, тут не может быть роста, это опять некачественно. Это нужно эти вещи, опять же, уметь у себя различать, потому что мы так устроены, мы в чем-то можем быть на десятку, то есть мы в чем-то прямо классные, есть наши сильные вот такие, да, стороны нашей личности, а в чем-то мы, допустим, на пятерочку и не больше. И не нужны, мы не можем быть везде во всем такими, да, на как десятку. Бы на десятку. Есть другие люди в этом на десятку. И как раз наше вот в этом, опять же, мы возвращаемся, да, другие люди нам нужны, потому что я здесь на десятку, а ты вот здесь на десятку. Давай мы здесь с тобой вот соединимся, и у нас вау получится вот здесь. Потому что если я буду стараться свою пятерку до десятки, я силу убью, а результата я до десятки, я все равно его не достигну. Смысл – это неэффективно. Вот почему я говорю об эффективном мышлении, неэффективно. Поэтому задача человека – изучить свои сильные стороны и больше внимания туда, а то, что у него как бы слабые стороны, найти другого человека, заинтересовать, договориться с ним и создать вот здесь то, что ему нужно, то классное, что он хочет.
Я только за, я всегда стараюсь так делать.
Да, и причем как бы, опять же, люди, когда других людей ставят в такие, это тоже есть какие-то отработки своих моментов, да. Конечно, наша задача – людям помогать максимально рядом с собой
реализовать.
Mm-hmm. Это наша тоже выживаемость, потому что они нам дадут то, что мы не знаем или мы не умеем, они нам это могут дать. Вот почему ты говорила про возможности, что мы часто мимо проходим возможности, мы немножко не туда действуем, и вместо того, чтобы эту возможность дать ей появиться, проявиться, взять эту возможность, мы ее начинаем
откладывать,
отпугивать, да, и как бы проходим мимо.
А человек, который, получается, пытается другого человека бросить вот в такие не очень приятные условия, то он закрывает какие-то свои тоже травмы?
Он какие-то свои уязвимости закрывает, да, он свое что-то проигрывает там. Когда другой человек другого человека манипулирует, ставит его, это всегда, как правило, какая-то его история, которую он не знает, как ее прожить, и он пытается через другого человека увидеть что-то, понять и так далее. Но если он не понимает, что это надо на себя посмотреть, и с собой там в этот момент не работает, это у него бесконечно будет история, почему у многих людей часто повторяющиеся какие-то ситуации, да, они приходят на работу, их увольняют, они не встраиваются в коллектив, потому что они все время думают, что это другие, а как бы ну, не смотрят.
Они я.
Да, они я. Но мозг не знает, его надо научить.
Мы привыкли считать, что мы адаптируемся, что мы уже вообще в новых реалиях, в новых форматах. Вообще считаем, что мы очень современны. Мы — это, в принципе, человечество, и неважно, там, молод ты, взрослый ты уже человек, мы смотрим на вот это сумасшедшее время, нам кажется, что мы в нем вот прям вот летим. Но, по-моему, мы немножечко себе привираем. Так вот, наконец-таки, чтобы перестать себе врать, что в первую очередь для итога нам нужно понять у себя в голове, чтобы мы наконец-таки сдвинулись от этой настоящей мертвой точки и выстрелили в этой жизни, именно вот мышлением нашим.
Классный вопрос какой. Вот ты очень хорошо сказала. Вот мы именно летим, а в этом и есть наша системная ошибка. Нам бы по-хорошему замедлиться и стать внимательным. А это как раз вот это замедление. Когда я не лечу вот куда-то и не понимаю, куда, и я могу влететь куда-то, вляпываюсь в какие-то истории, которые мне не нужны были, потому что я летел, и я пропустил какой-то важный момент перехода в другое качество, в другое состояние. А для того, чтобы эту точку начать замечать, вот где у меня в этот момент меняется качество моего состояния и меняется качество моей жизни, что я уже влетаю в историю, которая мне не нужна. Для этого нужно уметь замедляться. То есть нужно как раз именно становиться внимательным к себе, тому, что происходит, и научиться это анализировать.
Каждый момент.
Каждый момент. И научиться этот момент менять. То есть вот прямо, если мне так не нравится, а как я могу сделать по-другому сейчас, в этом моменте? Особенно, если у меня этот момент уже не первый раз повторяется. Тут задача человека, ну, включить интеллект, да, и посмотреть, сколько раз ты еще хочешь. Давай посмотрим, что здесь я могу сделать по-другому. И вот когда человек поменяет вот в этом моменте, у него откроется совершенно другая реальность и другие возможности, и качество другое появится. И вот тогда вот это и будет сдвиг вот с этой мертвой точки.
Я предлагаю, чтобы точно проверить, правда мы здесь говорим или нет, нужно не сидеть, ждать и слушать, а пробовать менять свое мышление. Я могу добавить, что в гостях у меня была психолог Оксана Амяга.
Да, я приглашаю в свою группу, если кто хочет быстрее сдвинуться вот с этой мертвой точки, а перейти вот в живое движение, приходите в группу, расскажу, покажу всем все, что умею, поделюсь. Спасибо вам за очень приятную беседу.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.